Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 9 февраля 1984 года на 70-м году жизни скончался генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Верховного Совета СССР, политический лидер Советского Союза Юрий Андропов. Его роль в истории страны вызывает споры и по сей день. Андропов остается одной из важнейших и до конца неосмысленных ни учеными, ни обществом политических фигур 20 века. А Юрии Андропове будем говорить сегодня с людьми, которые хорошо его знали. В гостях у радио «Спутник» сотрудник посольства Советского Союза в Венгрии в тот момент, когда послом был Юрий Андропов, Владимир Казимиров. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Спасибо, приветствую вас также.
И заместитель начальника охраны Юрия Андропова Борис Клюйков. Борис Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Господа, биография Юрия Андропова одна из самых запутанных среди всех членов Политбюро. Даже если вот начинать с самого момента рождения, есть официальная версия, то, что Юрий Владимирович родился 15 июня, ну, это еще 2 июня по старому стилю, потому что еще Российская империя была, 1914 год, на станции Нагутская, Ставропольский край. Его отец Владимир Константинович работал инженером на железной дороге, мать Евгения Карловна Флеккенштейн была учительницей музыки, родители достаточно рано умерли, ну, отец совсем рано, мать, в общем-то, когда был подростком Андропов, и после смерти отца у Андропова было два отчима. Вот это, в принципе, можно почти во всех источниках обнаружить. Дальше начинаются какие-то разночтения. До сих пор кипят споры о происхождении его родителей, кем они были на самом деле, потому что разные даты в каких-то документах, в каких-то публикациях, заявлениях, даты смерти, в биографии родителей тоже какие-то пятна. И существуют поэтому самые разные версии, вплоть там до совсем конспирологических, почему детство и юношество Андропова под такой завесой тайны, почему не любил об этом вспоминать. И вот эти версии, они колеблется там от еврейского происхождения Андропова до того, что отец у него был белый офицер. Отсюда у меня вопрос. Юрий Владимирович вообще что-либо говорил вот о том периоде, о своем детстве, о родителях, или это было табу, и вообще нигде никогда вы ничего подобного не слышали от него? Можно по очереди, господа, как удобно.
Могу сказать одно, то, что когда я работал с Юрием Владимировичем, ну, во-первых, мы отмечали день рождения всегда 15 июня, и 14-й год, он был бы, ну, как бы неоспорим, и возраст он точно так же. Значит, Юрий Владимирович с удовольствием вспоминал и свое детство, и период, вот, и говорил о том, что он родился на железной дороге, там, в этой будке на Нагутской станции. С большим удовольствием вспоминал период, когда он ходил матросом, с боцманом. Вот эти все вещи, они вспоминались, и я, честно говоря, конспирологии никакой вот в этой ситуации не видел. То, что касается вот этих разговоров, ну, мне кажется, больше здесь надуманного, нежели вот когда людям, ну, нечего делать и докопаться не до чего, да, то есть начинают вот всякие там придумывать вещи, да, то есть. И, к сожалению, люди, которые никогда лично не общались с Юрием Владимировичем, не видели его, да, то есть, а там пытаются представить себя как люди, которые знают, видели и могут реально сказать о каких-то вещах. К сожалению, я думаю, что это больше такая попытка, ну, какого-то пиара, что ли, такого черного, да, так сказать, там. А на самом деле, ведь если говорить о происхождении, наша страна всегда была многонациональной. И независимо от того, там, у кого какая кровь текла, там, еврейская, казахская, грузинская, да, так сказать, там, ведь всегда надо судить по делам. А это самое главное. Поэтому я думаю, что вот это вот копание и поиск там каких-то там корней, да, так сказать, там другой национальности, ну, это просто чепуха, и этим люди занимаются, которым реально сказать нечего.
Угу. Спасибо за мнение, Владимир Николаевич.
Всецело согласен на все. На 150% согласен с Борисом Владимировичем. Мне, конечно, больше довелось общаться с ранним Андроповым. То есть в тот период, когда он был послом Советского Союза в Венгерской Народной Республике.
Это 50-е годы, да?
Это с 54 по 57, вот эти три года. Но, сами понимаете, годы довольно бойкие, так сказать, учитывая венгерские события 56-го года. Конечно, огромная разница в статусе. Он был сначала советником этого посольства, а потом тут же в 54-м году вскоре стал уже послом Советского Союза. А я всего лишь секретарь консульского отдела посольства, потом два года стажер посольства. Ну, не то соотношение, чтобы, так сказать, Юрий Владимирович Андропов мог со мной делиться своими воспоминаниями о молодых годах, там, о своем происхождении, тем более. Я другое должен сказать. Уже вот с тех пор мне было совершенно очевидно, что это не какой-то, понимаете ли, аппаратный выкормыш, потому что, конечно, да, он работал в комсомольских органах, начиная с Рыбинска, в Карелии потом, так сказать, в ЦК партии и так далее, и можно, так сказать, строить целую, так сказать, конструкцию, так сказать, его продвижения в структурах аппарата, сначала комсомольского, потом партийного, но это не тот человек, это творческая личность, в этом главная ценность Юрия Владимировича Андропова. Это проявлялось во многих вещах, начиная, так сказать, даже с мелких вещей. Ну, знаете, вот поступает какая-то бумага в посольство. Она не требует каких-то конкретных действий даже. Он пишет резолюцию тому или иному человеку, который отвечает за данный участок работы. Ваши предложения. Он будет творческий характер в каждом своем сотруднике. Это проявлялось во множестве случаев, так сказать. Не буду сейчас терять время, сбивчиво рассказывать об этих эпизодах. Но один могу привести такой немножко курьезный даже пример. Это уже 56-й год, события, так сказать, острые события в Венгрии. И я ему докладываю о какой-то своей удаче. И как он реагирует? Он отвечает мне: ну, прямо по Станиславскому. Вы можете себе представить, что так, примерно так хотя бы мог отреагировать Хрущев или Брежнев, или тем более Ельцин? Мог что-то подобное сказать? Да никогда. Это человек совершенно иной культуры, несмотря на то, что его формально, его образование – это речной техникум в Рыбинске, и потом заочно высшая партийная школа. Казалось бы, так сказать, человек, ну, просто, понимаете, просто документы, так сказать, имел. А на самом деле это рост человек именно творческий. И вот в этом-то и состоит главная потеря для нашего и государства, и для нашего общества российского. Потому что Андропов, будь он более здоров, проживи, как говорится, больше срок. Я думаю, что, так сказать, какие-то творческие решения для усовершенствования жизни в нашей стране он, наверное, при помощи своих помощников, он, ведь именно он, кстати, вот для творческой характеристики его, так сказать, характерно, я извиняюсь за тавтологию, ведь он первый создал, когда возглавлял отдел по социалистическим странам, он впервые создал, так сказать, ядро такое из консультантов. Шахназаров, Бовин, Бурлацкий. Люди необычные были. Они позволяли себе высказывания не всегда стандартные, так сказать, не всегда вписывавшиеся в ту систему, в которой мы жили, так сказать, так. Но Андропов вылавливал в их суждениях какие-то полезные зерна, так сказать, если находил такие зерна, он их вылавливал, и потом после этого, так сказать, и Пономаревский отдел, международный отдел ЦК КПСС, тоже создал группу консультантов у себя, и в других отделах тоже, так сказать, учитывали вот этот положительный опыт Андропова. Я извиняюсь, что рассказываю об этом сбивчиво, так сказать, не очень, как говорится, стройно, но прежде всего это творческая личность. В этом потеря для России, для Родины, для Советского Союза прежде всего.
Ну, то есть вы имеете в виду, что с таким образом мышления, с таким подходом можно было осуществить какие-то определенные реформы, то есть и сделать качественный шаг вперед там, для общества,
меня
для страны?
Меня не удивляют суждения Вольского, например, о том, что Андропов... Будто бы, я не знаю, насколько это надежно, но будто бы он изучал даже, так сказать, возможность переорганизации структуры нашего государства. То есть, так сказать, да, был ленинский принцип создания, так сказать, республик национальных, это понятно, все хорошо это знают, но время показало, что, так сказать, это вместе с положительными эффектами имела и тенденцию негативную, так сказать, проявление какого-то мелкого национализма. Что вот мы сейчас видим на Украине? Как раз вот это то, что, так сказать, может быть, Андропов мог иметь в виду для того, чтобы как-то преодолеть иной конфигурации нашего государства. Я не исключаю этого. Я не думаю, что Вольский, ну, просто от нуля, так сказать, изобрел свои суждения о том, что Андропов прорабатывал и такие варианты. Спасибо.
Угу. Никита, я хотел бы добавить. Вот Владимир Николаевич сказал о том, что образование Юрия Владимировича было вот таким. Да? Но, по крайней мере, вот в период работы в Комитете госбезопасности могу совершенно четко сказать о том, что постоянное самообразование, если взять архив, не знаю, он там сохранился или не сохранился, в библиотеке комитета, то там, я думаю, что будет огромное количество
архив
книг.
Архив посещений имеете?
Нет. Ему приносили книги, с которыми он работал. Я говорю о том, угу. Что эти книги, они все были испещрены пометками. То есть этот человек не просто вот так вот пролистывал, да, а он для себя отмечал что-то важное, что-то нужное, и он это всегда использовал. И книги совершенно различной тематики. А вот говоря о самообразовании, я думаю, что тот факт, что с ним всегда было интересно и на одном уровне разговаривать, людям различных совершенно профессий и различного уровня. Приходили, вот я, так сказать, видел там, когда приходили академики, да, люди там, ну, условно говоря, от медицины. И выходили, они были в шоке, потому что он разговаривал с ними, понимая и, собственно, участвуя в разговоре. И они говорили, как, ну, вроде бы человек политик, да, далек от медицины, ну, по крайней мере, не так глубоко должен. Но он все очень четко, хорошо знал. Приходили люди, которые занимались техническими вопросами, и с ними он разговаривал на одном языке. И тоже люди удивлялись о том, насколько глубоко он погружен в тему. То есть человек постоянно самообразовывался. То, что касается изменений, которые могли бы быть, если бы Бог дал подольше Юрию Владимировичу пожить. Я уверен, что, конечно, мы бы жили в другой стране. Потому что Юрий Владимирович прекрасно понимал, что меняется жизненная, так сказать, ситуация, и страна должна каким-то образом на это реагировать. По крайней мере, то, что я слышал собственными ушами, то, что проговаривалось, это вопрос о том, чтобы, скажем, отрасли обслуживания, да, отдать в частные руки. Но никогда вопрос о том, чтобы государственная собственность переходила в частные руки, так не стоял, да, потому что то, что касается государственной собственности, четко было обозначено это государство. А вот то, что сфера обслуживания, где нужно очень быстро реагировать, нужно поднимать этот уровень, да, он это прекрасно видел и понимал, и думал о том, как это мягко и хорошо сделать. И ведь тоже в разговоре как-то мы говорили по поводу того, что вопрос, скажем, вот построить коммунизм, что это такое, да, то есть там от каждого, каждому по потребностям, от каждого по труду. Он говорит, в принципе, вот коммунизм вот в таком элементарном, да, мы можем сейчас обеспечить, да, то есть дать людям возможность жить так, как они хотят, то есть потреблять столько, сколько они хотят. Но как долго это может продлиться? Ведь самое главное о том, чтобы переориентировать сознание человека, что просто так ничего не бывает. Для того, чтобы было, нужно трудиться. И независимо от того, на какой должности, чем ты занимаешься, ты должен отдавать обществу свой труд. И тогда общество отдает тебе возможность как бы жить, как ты хочешь. Говорит, если мы, скажем, вот такой физический как бы, да, наполнение можем сейчас организовать, а вот как морально людей подготовить? Для этого нужно не одно поколение с тем, чтобы потихоньку людям дать понимание того, что на любой должности трудиться это и полезно, и это, в общем-то, ну, собственно говоря, приносит пользу для всех. Вот это понимание, это то, что я сам слышал, и был у нас такой разговор.
Угу. Вот как раз-таки к вопросу о самообразовании. Ведь Юрий Андропов, он писал стихи, может быть, для кого-то это будет откровением, и причем, если их почитать, то там, ну, такие очень серьезный слог, интересные рифмы, очень много используется слов, ну, которые не из стандартного словарного запаса человека. И вот с чем связано увлечение Андропова стихами? Что это ему давало? Что, в общем-то, что он ими излагал? Может быть, есть какие-то...
Я могу только мнения? Подтвердить его интерес к поэзии вообще. Он наряду с серьезными книгами, так сказать, был знаком со многими, так сказать, нашими, особенно нашими отечественными авторами. Расскажу вам даже, пожалуй, вот такой эпизод, немножко даже неловкий для меня самого, но характеризующий подход Андропова к коррупции, к каким-то негативным явлениям в жизни нашей страны в те годы. Я однажды пришел к нему, и среди прочих вопросов в конце разговора, он уже был в это время председателем КГБ, я, так сказать, задался целью, ну, неудачно, конечно, задался целью похлопотать перед ним за одного человека, достойного во многих отношениях, фронтовик, с наградами фронтовыми, но слабость, он увлекался напитками. И я хотел похлопотать за него. Как только я все это изложил Юрию Владимировичу, Юрий Владимирович просто молча встал и протянул, пожал мне руку. Проводил таким образом. То есть вести с ним разговор не то что коррупционный, но даже какой-то вот, понимаете ли, похлопотать за кого-то, так сказать, так, он это считал совершенно излишним и неприемлемым. При всем при том, что он много раз меня принимал, и, так сказать, вроде бы какое-то взаимопонимание сохранилось даже после Венгрии, после событий 1956 года. Он не раз и в отделе социалистических стран, так сказать, когда он возглавлял его, принимал меня и в КГБ, так сказать, ну, я не берусь сейчас подсчитать, но раз 5-6 наверняка это было. Вот это Юрий Ландруб. Что касается стихов, я видел, что он ценит стихи. Это даже могу судить по нашим вечеринкам, которые мы проводили внутри, в коллективе нашего посольства. И иногда мы что-то писали, так сказать, в рифму там на этих, на каких-то стенгазетах наших. Он это читал, даже иногда реагировал. Вот это, говорит, хорошо сказано, так сказать, так. Ну и то, что он писал, особенно вот его шутливое, даже немножко озорное, так сказать, стихотворение, которое он написал в ответ в 64-м году, в ответ на поздравления своих консультантов Шахназарова, Бовина и Арбатова, по-моему. Сейчас не могу точно сказать, кто еще. Но в этом ядро, так сказать, вот этих консультантов поздравили его с 50-летием. А он в ответ им написал примерно на две страницы стихотворение, пронизанное сплошными шутками и даже иногда, так сказать, озорством. Это просто как пример того, насколько легко ему давалось даже стихосложение, так сказать, так. Но он им не увлекался. Он, так сказать, он специально, он ни одного сборника, ни одного стихотворения своего при жизни не опубликовал. Писатели что-то публиковали, так сказать, были случаи такие. А, так сказать, он лично, как говорится, не выпячивал никак свои, так сказать, склонность к уважению к поэзии. Спасибо.
Да, это было больше так хобби для себя,
да.
Для того, чтобы, так сказать, там, ну, немножко переключиться, что ли, да. И я с Владимиром Николаевичем абсолютно согласен. Юрий Владимирович не только любил, знал поэзию, он и встречался с ведущими нашими поэтами, и разговаривал с ним, и оказывал всестороннюю, ну, возможную помощь. Поэтому это тоже факт известный, и все. Поэтому то, что касается вот этих стихотворных его, сейчас могу не вспомнить, если может, там стихотворение, которое я слышал от него потом, когда разбирали архивы «Царство небесное» с Игорем Юрьевичем, сыном Юрия Владимировича. Это стихотворение я нашел. «Один момент и жизнь, мечта. Зачем же столько наслаждений? Зачем вся эта суета и жажда горьких наслаждений? Мы забываем тот урок, который жизнь нам представляет. Она дана на краткий срок, и детства дважды не бывает». Вот, ну, по крайней мере, то, что я помню, там еще есть продолжение. Ну, вот смысл такой, то есть человек вот писал стихи именно для себя, для своих близких, потому что есть стихотворения, посвященные и Татьяне Филипповне, супруге. Поэтому вот...
Кстати, великолепное, да, стихотворение, посвященное Татьяне Филипповне. Как,
да,
да. Лирическое.
Да. Да.
Угу. Есть отзывы и от различных зарубежных политических деятелей, и не только. В основном вот мне были интересны какие-то первые впечатления от встречи с Андроповым. Ну вот, например, французский министр иностранных дел, который встречался с Андроповым, нашел его лишенным странности и человеческого тепла, которые столь часто проявляют русские. То есть получается, что иностранцу, французу, он показался не совсем типичным русским. Ну, насколько я понимаю, вот из этого суждения.
Владимир Николаевич, пожалуйста.
Это француз, так сказать, проецирует на свое понимание, что такое русский. Русский народ тоже исключительно творческий. Сколько можно найти примеров, только проявляется это по-разному. Это может быть даже простой работник, так сказать, но который свою даже работу слесарную, но проведет необычно, так сказать, используя какие-то свои собственные новые приемы и так далее. Это типично для русского народа в целом, поэтому мне жалко данного француза.
Ну, я думаю, что, может быть, еще впечатление произвело то, что Юрий Владимирович, ну, по крайней мере, вот тот период, который я его знал, конечно, внешне производил такое достаточно суровое впечатление. Но когда ты начинал с ним общаться, то это уже раскрывался совершенно другой человек. И вот здесь вот как раз и теплота, и отношение к человеку, оно все раскрывалось. А внешне, когда вот первый раз видишь, конечно, достаточно так серьезно.
Холодно, да?
Позвольте добавить одно.
А давайте после паузы, нам сейчас необходимо прерваться ненадолго. Я пока напомню, что в гостях у нас сегодня сотрудник посольства Советского Союза в Венгрии 50-х годов, тех времен, когда послом Советского Союза в Венгрии был Юрий Андропов, Владимир Казимиров, и заместитель начальника охраны Юрия Андропова Борис Клюйков. Разумеется, беседуем о личности Юрия Андропова. После небольшой паузы продолжим.
Спутник «Эрудита».